что эти дни, эти недели мы как бы взираем вперед, ожидаем пасхальных событий, праздников, которые связаны с самым величайшим событием, воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Если нет воскресения из мертвых, нет христианства. Если нет воскресения из мертвых, как говорил апостол Павел, то люди до сих пор живут в своих грехах. Если нет воскресения из мертвых, то мы напрасно собираемся. Напрасно мы верим в то, что Бог обещал вам обетование, вечную жизнь, радость, близость с Ним на небесах, но при этом не воскресил Иисуса Христа, которого обещал воскресить. И мы знаем, как ревностно Павел об этом говорил, как он доказывал и настаивал, что воскресение – самое-самое великое событие в истории человечества. Никто никогда из живших на земле, умерший, не воскрес, чтобы снова не умереть. Все те чудеса библейские, которые мы встречаем, которых Иисус воскрешал, или апостолы воскрешали, или пророки воскрешали, однажды опять умерли. Но Иисус – это первенец из умерших. Он умер и воскрес, и вознесся на небеса, и вечно жив и славен. И это причина, почему мы с вами живы. Живы, я хочу подчеркнуть, духовно. Но говоря о воскресении сейчас, я вот просто маленький штрих сделал, для того, чтобы у нас была ясная картинка, куда мы движемся. Чтобы контекст воскресения, он как-то плотно был нанизан на общую картину того, что же было со Христом при Его жизни. Потому что некоторые люди, помните, мы всегда при удобной возможности вспоминаем такие шутки, когда человек приходит в собрание и говорит, когда не приду, всегда говорят, Христос воскрес. И вот Христос воскрес, и Христос воскрес. Говорит о том, что он приходит раз в год на Пасху и слышит вот это вот троекратное приветствие, и все. Так вот, до того, чтобы мы услышали Христос воскрес, я хочу, чтобы мы эти недели сосредоточены были на Его жизни до смерти и до Его воскресения. В прошлый раз мы говорили о том, что все евангелисты очень последовательно и целенаправленно представили Христа как Мессию обещанного и настоящего. Матфей со своей стороны представлял Христа. А Марк, Лука со своей стороны, Иоанн, будучи богословом, представил Христа со своей стороны. Но у всех у них была одна главная мысль. Тот, в кого вы уверовали правильно, уверовали гарантированно. Уверовали навсегда и уверовали с огромным благословением, которое Он принесет в день своего пришествия. Потому что верить в того, в кого не знаешь, на ощупь двигаться в этом мире и думать, что вот религиозный купол, который тебя окружает, где ты пребываешь, является какой-то гарантией. Все эти рыхлые или хрупкие опоры рано или поздно придут в движение. Люди начинают беспокоиться. Вот это главная мысль, которую Иоанн говорил. Все, что здесь написано, все детали, которые я вам изложил, они написаны с одной целью, чтобы вы уверовали, что Иисус – Сын Божий. И веруя в Сына Божия, имели жизнь вечную. У вас огромное привилегие перед теми людьми, которые уже в вечности. Потому что уверовать в Бога и обрести вечную жизнь есть возможность только тогда, когда мы живем в теле на земле. Это для одних людей, а для тех, кто уверовал, это огромная честь и возможность возвещать об этом славном Божьем Сыне для других людей, чтобы они уверовали. В принципе, замысел очень простой. В прошлый раз мы с вами рассматривали, насколько позволяло нам время, насколько сегодня будет позволять время, смотреть на личность Иисуса Христа. Смотрели мы в контексте того, что Иоанн нам представил. Его не зря называют Иоанном Богословом. Потому что то, как мы в прошлый раз говорили, Иоанн избегает каких-то деталей, каких-то внешних исторических подробностей относительно ясель, относительно всех этих вот пастухов, вот всех этих пришедших поклониться. Это все важно, это все прекрасно. Но он просто берет вот этот концентрат знания о Христе, то, что Бог ему открыл, и он пытается его изложить людям. Первое, что он делает, он представляет Спасителя как Бога. За вопрос нашего спасения взялся не Моисей и Авраам, не лучший из лучших людей,
взялся сам Бог. И Иоанн доказывает, что тот, кто жил среди людей, он был настоящим Богом. Он был Богом, который предсуществовал всякой материи, всякому пониманию времени. Это вечный Бог. Он Логос, и он назван Богом. Кроме этого, Иоанн говорит, что это равный Отцу Бог, вечно сосуществующий с Отцом Бог. Он не меньше Бога Отца, он не больше, он равен Ему. И мы знаем из Писания, из изучения Писания о Троице, что Бог один, но Он в трех лицах. Я не буду вдаваться в богословие этих вещей, но вспоминаю то, о чем мы в прошлый раз говорили, что Иоанн подчеркивал, что Иисус Христос – это истинный Бог, самосуществующий, вечно существующий с Отцом. И Он указывает на Иисуса Христа. Потрясающую вещь, которую все мы должны с вами знать, верить и дорожить этим в этих отношениях. Он наш Творец. Библия говорит, что Иисус создал этот мир. Христос о себе говорит, что Он Творец. Писание говорит о Нем, что Он Творец. Понимая Христа как Творца, наши сердца успокаиваются в одной плоскости. Мое спасение гарантировано этим Богом. Этот Творец знает, что у меня происходит внутри. И я доступен Ему. Вы можете себе представить? Мы сейчас сидим, кто стоит, да, вот общаемся. И ваши мысли, ваша жизнь, вчерашняя, позавчерашняя, сегодняшняя, завтрашняя и даже послезавтрашняя, вот так вот открыто перед ним, как книга. Он абсолютно знает каждую букву вашей мысли, в вашем разуме, о чем вы беспокоитесь, о чем вы переживаете. Более того, Он знает, какой вы настоящий. Это Бог. Ничто не сокрыто от Него. Абсолютно ничто не сокрыто. Посмотрите на все остальные религии, знаковые, великие, огромные по своей численности. Лидером любой религии является человек, либо вымышленный какой-то герой, которого кто-то где-то когда-то видел, но доказать, что он был, не может. Что касается Христа, нам представлен Бог и Творец. Сегодня я хочу, чтобы мы снова продолжили рассматривать Христа из этой же главы. Этот пролог, первые 18 стихов из первой главы Евангелия от Иоанна. Пожалуйста, давайте внимательно выслушаем Слово Божие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещен от всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною встал перейти меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». В этой части, этой главы, я хочу, чтобы мы сосредоточили теперь внимание на 14 стихе. Это ось, это центральный стих, лучи которого освещают предыдущие стихи, последующие, которые окружают абсолютно весь контекст. Вот это то, что нам близко и то, что нам понятно. Послушайте Слово. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Я уже говорил, что Иоанн, его называют богословом. Но сегодня мы не будем с вами рассматривать богословие того, как Бог вечный соединился с временным ограниченным человеком. Как Бог всемогущий мог обитать в слабом человеке. Одно только хочу сказать, что сущность Бога, она ни на грамм не поглотила и не упразднила сущность человека. И немощи человеческие в равной степени никоим образом не повлияли на божественные свойства и характеристики Бога, которые являлись в личности Иисуса Христа. Поэтому для нас это огромная тайна. Это легкий ответ на трудный вопрос, как это может быть. Это тайна. Это правда. Точно так же, как мы не можем ясно объяснить, что значит один Бог и в трех лицах. Точно так же, как мы не можем понять, как это Бог вечно существующий, когда мы привыкли понимать и видеть, что всегда есть чему-то причина. Кто-то на кого-то влияет. А здесь еще три личности существуют одновременно, вечно, одинаково. И это один Бог. Но если мы говорим о Боге, что это всемогущий Бог, то всемогущий Бог может стать человеком. Человек не может стать Богом, а Бог может стать человеком. Иоанн говорит, что Слово, или этот Логос, о котором мы читали в первых стихах, он стал плотью, стал человеком. Проще говоря, он стал одним из нас. Он стал не лучшим из лучших. Он стал одним из нас. Когда он жил первые 30 лет, он не ходил по земле, не касаясь ее. Он не ходил светящийся. Он не ходил выше всех. Что все замечали, это особый какой-то человек. Интересно, что его ждет в будущем. Это не был чем-то абсолютно выделяющийся среди толпы тысяч и тысяч его единоплеменников, родственников, которые в семье у него были. Чем-то особенным. Это был особый человек. Маленький намек на то, что это правда. Помните, из Исаии, когда он это пророчество разворачивает Израиль в прошлое и говорит, вот кто был перед нами, в нем не видно ни величия. И мы отвращали от него лицо свое. Это был абсолютно обычный человек. То есть он принял на себя человеческое тело. Вот этот вот футляр, в котором обитало божество, Бог, вечный логос с временным человеком. Для нас это тайна. Но для нас это спасение. Я хотел бы, чтобы то время, которое у нас есть, мы сегодня могли поговорить о главной цели воплощения Христа. Чтобы мы могли посмотреть, что его вело к Христу. И почему он воскрес. Почему Бог вот этот вот сложность, перелевидный замысел от вечности осуществил во времени и снова заканчивает свою вот мудрую программу вот формирования церкви, его славы, опять вечности. Иоанн говорит, Слово стало плотью и обитало с нами. Оно было среди нас. Это не был мимо проходящий человек, который со всеми поздоровался, человек чувствует еще какое-то пожатие руки, и он вспоминает это славное событие и говорит, я к нему дотрагивался. Если вы прочитаете начало Иоанна первого послания, вы увидите, что он, в принципе, точно так же начинает. Все, что было от начала, что мы видели, что слышали, что осязали руки наши, что видели глаза наши о слове жизни. Там он говорит о жизни, здесь он говорит о жизни, о том, что этот свет пришел в мир людей и посвящает всякого человека. И это слово стало плотью и обитало с нами. Посмотрите, как он описывает вот это обитающее слово среди людей, вот эту главную цель, эту красивую цель, эту просто потрясающую цель, которую мы с вами должны принять. Я хочу сказать, братья и сестры, всем присутствующим, ваша вечность, наша вечность зависит от того, в каких отношениях мы со Христом находимся. Я хочу напомнить самоуверенным, себелюбивым, может быть, независимым людям, что от этого не зависит ваша жизнь вечная. Она зависит 100% от того, в каких мы отношениях со Христом находимся. Если мы верой приняли Христа, и Он стал нашим Искупителем, нашим Богом, нашим Мессией, Он обещал нам вечную жизнь и прощение грехов. Если мы живем параллельно с Ним, и Он является просто приложением к нашей жизни, время от времени мы о Нем вспоминаем, каким-то образом пытаемся Его вовлечь в нашу жизнь, чтобы Он, будучи Богом всемогущим, благословлял и управлял всеми сложными процессами, которыми я лично не могу управлять. Это мышление язычников. И это не тот Бог, который представлен нам на страницах Писания. Поэтому Иоанн говорит, это слово было полное истины, благодати, и мы видели славу Его. Вот этот стих я хотел бы, чтобы сегодня у нас был ключевым для рассмотрения, размышления и исследования этих прекрасных истин, которые Бог открыл в Слове Своем. Первый вопрос, который должен посетить каждого из нас, когда Иоанн говорит, мы видели славу Его. Что такое слава? Если бы мы прочитали из Библии все отрывки Писания, где речь идет о славе Божьей, мы бы чаще всего столкнулись с подобными вещами. Во-первых, мы бы видели Бога, Его славу, великолепие Его сияния. Он проявлял свою славу в ослепительнейшем свете. Он проявлял свою славу, когда Он в облаке шел со своим народом. Это выражение Его славы. Он проявлял свою славу, когда Бог благословлял скинию, и это облако сошло, как знак того, что Бог посетил эту скинию. Точно так же было с храмом Соломоновым. Бог проявлял свою славу в стихиях, когда потрясал землю. Вы помните, когда Господь давал на Синае 10 заповедей? Громы, молнии, великолепие, вот присутствие Божие, этот дым просто заставило людей настолько низко склониться к земле и испытать животный страх, потому что перед ними был Творец. Это Его слава. Всякий, кто постигает Бога, время от времени задает вопрос: Господи, покажи славу Твою, яви славу Твою. Вы помните, однажды Моисей, который был близок в отношениях с Богом, он не был доволен просто каменными скрижалями. Его сердце не было удовлетворено просто информацией о Боге. Вот этот маленький горящий куст, который он видел, который привел точно так же его в трепет, где он должен был пасть вниз перед Богом, вот перед этим потрясающим явлением. Но он хотел большего. И он говорит: Господи, покажи славу свою. Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали этот отрывок. Пожалуйста, откройте со мной книгу Исход, 33 главу. Мы прочитаем отрывок с 18 стиха. Я думаю, это будет хорошим назиданием для нас и для нашей темы, которую мы рассматриваем в лице Иисуса Христа. Так, 33 глава, с 18 стиха я читаю. Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал Господь Моисею: я проведу пред Тобою всю славу Мою и провозглашу имя Господа пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он: лица Моего нельзя Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава Моя, я поставлю Тебя в расселение скалы и покрою Тебя рукою Моею, пока не пройду. И когда сниму руку Мою, Ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо Тебе. Читаем 34 главу. И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним. Я напишу на них, на эти скрижали слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо Мною, там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с Тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы этой. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и встал рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Господа. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил
Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу до этого места. Вот как Бог явил свою славу. Моисей увидел со спины Бога, если так можно выразиться. Он поставил ему узенький коридор для наблюдения, так поставил в каком-то тоннеле, чтобы он увидел просто как мимолетное какое-то явление, видение. И до того, когда Бог проходил это все, богословы называют персонификацией, это тогда, когда мы говорим о духе, о Боге в образах человека. На Бог есть дух. Так вот, когда проходил Бог, и он уже как будто бы был со спины, он тогда убрал свою руку, и Моисей увидел эту вот вспышку. Мы знаем, что потом с Моисеем было. Когда он спустился вниз, вот этого сияния Божьего хватило, чтобы многие дни лицо Моисея сияло. Но Бог сказал Моисею о своей славе, и он перечислил, кто он. Бог милостивый, добрый, долготерпеливый, человеколюбивый. Братья и сестры, это слава Божья. Но если Моисей видел Бога только лишь со спины мимолетом и услышал о нем, кто он, то в лице Иисуса Христа и ангелов мы видели эту славу. Эта слава была воплощена в личность Иисуса Христа. В его доброте, человеколюбии, милосердии, долготерпении, в благости. Абсолютно все то, что есть в самом Боге, мы это видели. Более того, они с этим соприкасались. И это стало частью их жизни и их сущности. Вот цель пришествия Бога в человеческом теле. Явить славу. Славу спасения, славу искупления достигнут людей. Несколько вещей, о которых мне хотелось бы сказать касательно этой мысли, этой темы, что Бог пришел в человеческом теле. То, что мы говорили в прошлый раз, далекий стал близким, невидимый стал видимым, непонятный стал понятным. Невмещаемый в разум свой, стал близким, понятным и вмещаемым в свое сердце, в свою жизнь. Для одной цели, чтобы достигнуть нас спасением своим. Помните, я вам как-то рассказывал, возможно, это зимой было, у меня других иллюстраций вот из моего такого окружения близкого нет, из моей личной жизни, но вот то, что мне вспомнилось, когда я читал о важности боговоплощения. Помните, я вам рассказывал, как пытался из камина, который был разожжен и подкладывал туда дровишки, я хотел спасти муравья. Вот дрова, которые мы привезли, да, для камина, там вот у них есть маленькие такие дырочки, норки, где они сидят там и пережидают суровую холодную зиму. Их не видно, этих муравьев. Вот когда я беру полины и кладу их в камин, температура невыносимого уровня, она заставляет их приходить в движение и убегать оттуда. Дверца камина открыта. И они там, где костер, вот подбирается к ним, они по этому бревну лазят и не знают, куда идти. Рядом со мной сидят дети. И я им показываю, смотрите, точно так же с нами происходит. Мы чувствуем, что куда-то движемся. Мы чувствуем, что что-то нас ждет. Какой-то суд. Но мы не знаем, как он будет выглядеть. Но мы знаем из разных источников, да, что жизнь это не примитивная какая-то биомасса, где человек прожил свою жизнь, потом он умер, и картинка закончилась яркая, пестрая, и потом черная картинка. Есть какой-то во всем этом смысл, но мы его еще не знаем. Когда Библия нам открывает и говорит, что будет суд, и этот суд в пламени, некоторые люди чувствуют. Но как от него избавиться, мы не знаем. И вот я подставляю
дальше к этому муравью, к этому блину, делаем ему мостик, чтобы он перебежал с этого блина на мой палец. Он подбегает к пальцу, разворачивается, убегает обратно. Я уже начинаю ему говорить, спасайся. Погибнешь, спасайся. И он не спасся. Моей руке было больно, я долго не мог ее держать. И если бы потянулся вот так вот взять, я бы мог хребет поломал или усы оторвал. Ну, лучше, в лучшем случае, усы оторвал бы, да? Но трудно было мне за усы его схватить. Он погиб. И вот иллюстрация. Для того, чтобы спасти этого муравьишку, мне нужно было бы самому стать муравьем. И на муравьином языке сказать. Уходи оттуда. Я не знаю, как они общаются, но если бы я стал муравьем, он бы меня понял. Но это еще не все. Бог мог бы заговорить на муравьином языке, на человеческом языке, на таракане, на каком угодно. Он творец, он знает абсолютно все, кто как общается, какие импульсы друг другу передает. Но он сам стал для того, чтобы пройти жизнь людей, чтобы мы прочувствовали, что чувствуем мы, потому что Бог никогда не плакал. Никогда Богу не было больно. Бог абсолютный, совершенный, самодостаточный, ни в чем никогда не испытывающий нужды, но Он стал человеком для того, чтобы из маленьких ясен, в полной зависимости от своих родителей, пройти путь человека с человеком, будучи человеком, во искупление человека. Вот что Иоанн говорит. Слово стало плотью и обитало с нами. Он не пришел в четверг, в день его казни, когда его в пятницу распяли, в воскресенье он воскрес и потом исчез. Обитал с нами, он жил все эти годы среди людей. Он видел несправедливость, он видел болезни, страдания, он видел похороны, он видел потерянных людей, он видел самодовольных людей, религиозных людей, он видел высокомерных, он видел разных людей, находясь в теле. Более того, через себя он пропустил абсолютно все существующие искушения, которые только существуют. От искушения власти, финансов, гордости, сексуальные искушения, искушения разных, какие только мы можем придумать, все были атакованы, или все эти искушения атаковали Христа. Но он никогда ни одному из них не поддался. Иоанн говорит, слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. На этих двух словах я хочу, чтобы мы дальше могли развивать эту мысль. Вот что Иоанн показывает. Он пришел сделать то, что никто никогда из людей не мог бы сделать. Хотя Бог никогда эту планку не занижал. Я хочу сказать, братья и сестры, плохую весть. Раз уж вы живете, знаете вы Бога, не знаете, насколько глубоко вы верите, неважно. Всякий приходящий в мир, Бог его просвещает, и он ставит ему планку. Ни одного греха ты не должен сделать, живя в этом мире. Вы можете не соглашаться с этим. Но это не наш мир, который мы создали. Создайте свой собственный мир, свои собственные правила и управляйте как хотите. Но мы пришли в его мир. Он наполнил человека смыслом, разумом, он наполнил человека совестью, и он вложил в человеческую совесть понимание нравственности. Он один определяет, что грех, а что не грех. Это его термины, не наши. Мы вошли в систему его отношений. Мы можем усыплять себя различными способами, различными версиями снотворных для того, чтобы уходить от этой реальности. Мы тоже в прошлый раз говорили, почему люди пьют, почему люди наркоманами становятся, почему люди пытаются уйти от этой жесткой реальности, которая их просто придавливает. Потому что это давление изнутри, оно должно куда-то идти. Мы не можем жить так просто сами по себе. Есть Творец, который на нас влияет. Это все равно, что утолять свою жажду соленой морской водой и понимать, что вроде бы эта вода, но внутри не получает того, что должно для моего организма быть. Потому что Творец не создал нас так, чтобы удовлетворять нашу жажду соленой водой. пластмассовый хлеб, да, нарисованные какие-то там булочки или мясо. Этому всему Творец дал смысл и значение. Более того, это Творец дал смысл жизни. Вот почему мы очень часто, или люди в этом мире, пытаются, создавая какие-то институты, школы, философские направления движения, пытаются разгадать какую-то формулу счастья. Но она разгадана в истине Иисуса Христа. И Он пришел в мир, если мы помним, в какой мир? В мир религиозных людей, перед которым было Писание, была история, был язык, была своя традиция. Но они жили параллельно этому Творцу. И этот свет пришел в мир и начал просвещать всякого человека. Его совесть, его разум, его жизнь. Мы немножечко позже вернемся к тому, как люди отреагировали на этот свет. Но я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, что воплощенное слово, этот логос, пришел в наш мир, в мир людей, для того, чтобы сделать то, что никто из нас не сможет сделать. Во-первых, это исполнить закон. В этом Иоанн говорит. Мы видели славу его в том, что он пришел исполнить истину. В нем обитала всякая полнота истины. Если можно себе представить, что на земле существовала одна личность, которая никогда не грешила, это личность Иисуса Христа. Если Моисей видел Божью славу со спины и слышал о нем, то Иоанн видел эту славу в лице Иисуса Христа. Я все знал его, понимал его, был близок к нему. Они наблюдали за ним. Они видели, как он жил. Они понимали, по крайней мере, старались понять, почему он относится к детям так, к женщинам так, к взрослым, к старикам. Вопрос его поклонения. Все, что делал Христос, он делал 100% верно и точно. Несколько текстов хочу предложить. Послушайте, что закон говорил. Я процитирую из Нового Завета, Галатам 3.10. Написано. Эти слова должны приводить нас в беспокойство. Как минимум беспокойство. Написано, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А закон — это принцип домино. Писание говорит, если ты нарушил один закон, он толкает другой закон. И весь закон, он просто рушится. И в эту вот сложную схему разбитого закона мы никогда не сможем восстановить. Если хоть раз в жизни мы согрешили, а мы согрешили не один раз, мы нарушили Божий закон. И Писание говорит, проклят всякий человек. Что касается Христа, я возьму два текста из Евангелия Иоанна, 8 глава, 29 стих. Потрясающее высказывание. Иисус о себе говорит, я всегда делаю то, что Ему угодно. Кто из людей может так о себе сказать? Божий Сын мог сказать, я всегда делаю то, что Ему угодно. Он единственный, кто мог бы о себе сказать, я люблю тебя, Бог, всем сердцем моим, всем разумением, всеми силами, всей крепостью, всей жизнью своей, всей душой своей. И Бог сказал, да, я верю и знаю, это так. Мы не можем так сказать. Мы можем сказать, что мы стремимся, мы хотим это делать. Научи нас любить тебя всем сердцем. Иисус о себе сказал, я всегда делаю то, что Ему. В этом исполнении его истины. Закон требует безгрешной жизни. Еще один текст. 8.55 Иоанна. Тоже Иисус о себе говорит, я знаю его и соблюдаю слово его. Подобных слов не мог произнести о себе ни Адам, ни Ной, ни Авраам, ни Моисей, ни Давид, никто из представителей жизни людей, живущих на земле. Никто никогда не мог бы претендовать на то, чтобы сказать, что я всегда исполняю то, что Богу угодно, и я всегда исполняю Его Слово в точности. И это Ему нравится. Вы помните начало любого Евангелия,
синоптического. Матфея, Марк, Лука. Ну, может быть, у Марка этого нет, но очень ярко выражено. У Матфея и у Луки, где в момент крещения в Христе сказано, когда открылись небеса, и Дух Божий великого восходил на Иисуса, и голос с неба был. Помните, какой? Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот это тот, которому тяготеет душа моя. Это тот, кого я люблю. Там вся моя воля. И этот воплощенный Логос, он сказал, я все делаю то, что нравится Отцу моему. Я всегда исполняю то, что он мне заповедал. Моисей, подчеркну, не мог так сказать. Он сам нуждался. Он просил, чтобы Бог явил ему славу. Он просил, чтобы Бог был милостив к нему, к его детям, к его семье, к его народу. Моисей нуждался, но здесь сам Бог в человеческом теле. И он говорит, слово стало плотью, полное благодати и истины, и мы видели славу его. Кроме этого, если человек согрешил, Бог не закрывал просто так глаза и говорит, ну, что уж поделать, такие мы люди, человеки, все одинаковые. Ладно, давайте что-нибудь придумаем, еще какие-нибудь правила для вас, чтобы вы хоть в своей жизни были в каком-то тонусе, чтобы чем-то занимались. Ничего подобного. Представляете, сущность Бога. На него нельзя воздействовать, его нельзя изменить, и его нельзя переубедить в том, что поменяет правила отношений. Вот он сказал Адаму с Евой, если вы проявите непослушание и вкусите от запретного плода, вы умрете. Возмездие за грех – смерть. И он не изменил свои заповеди. Они согрешили. Сначала умерли духовно, а потом стали умирать физически. То, что мы сегодня видим кладбище, и сами станем когда-то жителями той местности, это доказывает, что Бог ставит на нас печать, что умер еще один грешник. Умер еще один грешник, который когда-то в жизни своей грешил. И мы с вами часть этого сообщества. Хотим мы этого или не хотим, это будет с нами. Возмездие за грех – смерть. И Бог осуществляет это. Что Петр говорит о Христе? Я просто самые яркие такие тексты взял, и не буду много на них, на других останавливаться. 1 Петра 3:18. Он говорит, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Поэтому и жизнь Христа, и смерть Христа, они находятся в этой плоскости истины. Понимаете, одну из частей Божьего воплощения. Вот это Евангелие. Когда у вас спрашивают, расскажите Евангелие, начинайте с этой плохой вести. Я и все мое человеческое сообщество, мы под проклятием, потому что мы согрешили. И никто, никогда из нас, и я в том числе, не мог бы заплатить Богу то, чтобы его удовлетворить, его требования. Это смерть, это вечный ад, это вечное отчуждение от него. Радостная весть в том, что слово стало плотью. Он уподобился нам, чтобы понимать наш язык, чтобы быть рядом с нами, чтобы испытать то, что мы испытываем. И в то же самое время, будучи Богом, взять или сделать то, что мы не могли сделать. Прожить полностью святую и чистую жизнь и заплатить за наши грехи. Теперь переходим ко второй части вот этой славы, которая явлена в Иисусе Христе. Иоанн говорит, что это не просто было явлено в истине. Я немножечко поменял последовательность, но он говорит, что она была также полна благодатью. Если без подготовки, без словарей, без всяких комментариев, как бы вы дали определение благодати? Что такое благодать? Как вы понимаете? Незаслуженный дар, незаслуженная милость. Это проявление
что заслуживает осуждения, наказания. Это не просто снисхождение к бедному или нищему. Вот это смысловая нагрузка на слово «милость». Я оказываю кому-либо милость, потому что кто-то нуждается в помощи. Благодать, она абсолютно контрастна. Ты нуждаешься в осуждении, ты преступник. А я тебя освобождаю, прощаю и забываю абсолютно все, что ты сделал. Вот это благодать. Вы видите, как Иоанн проводит четкую линию между законом Моисея и между Христом. Он сказал, что закон дан через Моисея, благодать и истина пришли через кого? Через Господа Иисуса Христа. В Моисеевом законе нет ни капли благодати. Абсолютно нет ни капли благодати. Все, что делал закон, это Божий закон. Это закон святый, он чист. И он имел назначение до того, когда пришел Христос. Этот закон был направлен для того, чтобы изобличать человека. Этот закон был направлен для того, чтобы судить человека. Это был тот Божий отрез, на фоне которого все люди видели свою кривизну. И вот тогда они осознавали, о, я грешник. Я грешник. Но читая закон, они не могли видеть путь для спасения. Закон дан через Моисея. Благодать и истина пришли через Господа Иисуса Христа. Слово стало плотью. Это начало благодати. Мы знаем, это есть общее понимание, общей благодати, да? Когда грешники, которые в церковь не ходят, Бога не знают, и Его не боятся, живут себе прибивающе. Вот почему сердце Асафа, если вы будете вспоминать 72-й псалом, да, оно было разбито от того, что вот он видел несправедливость. Те, кто должны были заслужить наказание, заслуживать наказание, они живут себе, как будто бы Бог их благословляет. А те, кто покорны Богу, наоборот, живут так, как будто бы они прокляты. Это общая благодать. Но во Христе явилась особая благодать. И она обладала на всей полнотой, без всякого недостатка. Если бы мы узнали, что Бог думает о грешном человеке, и что такое гнев Божий, который пребывает на неверующем человеке, мне кажется, что наша вера была бы острее и живее. Вот есть между нами и Богом некое какое-то пространство или какая-то изоляция, которая не позволяет нам прочувствовать, что Бог думает относительно грешников. Маленькие эпизоды в Библии то там, то здесь показывают, и это вызывает у нас возмущение. Например, когда Бог сжег священников, да, сыновей Аарона, которые зашли в скинию и там какой-то чуждый огонь принесли, Бог взял их и убил. За что, спрашивается? Ну, наругай их. Скажи, вот, больше не делайте так. Взял в шок. Папа первосвященник Аарон так много, трудно сказать, хорошего сделал, так много потрудился. Почему Аарона Бог не шел? Они просто там какую-то смесь не ту принесли, Бог их уничтожил. Бедный Оза, который, может быть, рефлекторно среагировал на то, когда наклонился ковчег, который висел на телечке, в руку подставил, и Бог его сразу уничтожил. Анания и Сапфира, члены церкви. Ну, подумаешь, где-то как-то каким-то образом не пободрствовали, но вот неправду сказали. Кто из нас всегда говорит правду и никогда не лукавит, когда придает какую-то информацию? Нам всем сук сходит. Но если бы Бог поступал со всеми нами, как с сыновьями Аарона, кафедра была бы пустая. С Озой, с Ананией и Сапфирой. Вспомните других людей, которым Бог мгновенно проявлял свой гнев, как грешникам. Напрямую, без всякой защиты, без всякого посредничества. Посылал нам те все болезни, которые сказаны в Ветхом Завете. Если ты не будешь слушать Слово Божие, на тебя придут все проклятия, все болезни, которые были направлены в Египте. Это была бы трагедия для нас. Удельный вес Христа показывает, насколько серьезен вопрос нашего спасения. Если бы мы могли спастись либо законом Моисея,
Ветхого Завета, плюс 10 заповедей еще Нового Завета, и подтянуть поясочки, и постараться все это исполнить. Если бы в этом была возможность, Бог бы эту возможность нам предоставил. Но Он понимал, что мы беспомощны. Муравьи, сгорающие в печи. И мы сами не знаем ни дороги, нет ни силы, ни способности. В этой истории печи еще дверь печи была открыта. Но в нашей истории дверь закрыта. Но в этой подводной лодке медленно все погружаемся навстречу этому страшному суду. Иоанн, будучи движим Духом Святым, в личном переживании, в своем опыте, он вот что говорил. Мы видели славу Его. Слово стало плотью, обитало с нами. И мы видели славу Его. Славу, которая была полна благодати и истины. Не может не привлекать такой Бог, чтобы не смириться, не поклониться Ему. Я хочу прочитать еще один текст, очень близкий моему сердцу. Я думаю, что многие из нас тоже помнят этот текст, или, по крайней мере, фрагмент этого текста. Титу 3 глава, 4 стиха. Посмотрите, что Павел пишет. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, омовением возрождения и обновлением Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Перед нами Бог. Бог, в котором одновременно находится и справедливость, и милость. И Его истина, и Его благодать. Это говорит нам о том, что Бог нравственное существо. Если Он ненавидит грех и сказал, что возмездие за грех смерть, любой грешник должен умирать. И должен умирать не просто физически, а умирать в аду. И это Его праведность. Но мы в Боге находим Его славе, мы находим Его милость, которая выражается в Его благодати. И она выражается самая яркая, которую когда-либо можно было ее проявить. Не на горе, когда Моисей видел славу, в личности Иисуса Христа. Он прожил вместо нас, и Он умер вместо нас. Вот это Евангелие. Вот это радостная весть. Слово стало плотью, когда в основе полной благодати истины мы видели эту славу. Славу, как единородного от Отца. Он прожил вместо меня. И на мой счет Бог записывает все эти заслуги. Он умер вместо меня. И на мой счет Бог записывает все эти заслуги. Мы здесь ни при чем. Мы абсолютно ничего не сделали для того, чтобы наследовать вечную жизнь. Вся слава в Нем. И вся слава Ему. И вы знаете, когда на небесах соберутся все искупленные, там не будут аплодировать нам. Там будут аплодировать Ему. Потому что Он пришел, ограничил себя в человеческом теле, прожил безгрешную жизнь и умер за грешников. Теперь несколько моментов о том, как люди отреагировали на это слово. Давайте вернемся к 11 стиху. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Разве такое может быть? Сам Бог пришел к людям, и люди его не приняли. Я не буду сейчас вдаваться в детали, кто такие свои. Семья, Израиль, все люди, неважно. Нашлась группа людей, которая отвергла Христа, которая сказала, в адрес Христа ты нам не нужен. Абсолютно. Если вы посмотрите на 3 главу этого же Евангелия, сам Иисус говорит о причине отвержения. 3.19, посмотрите. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что делами были злые. Вот почему им свет не нужен. Я немножечко опять шаг назад сделаю. Бог пришел в наш мир, и Он знает, в чем мы нуждаемся. Он знает, что все мы ищем счастье. Все мы хотим быть, жить в гармонии. Все мы хотим жить. И хотим жить вечно. Даже с кашлем, с насморком, даже с какими-то физическими дефектами. Мы хотим жить вечно. Но мы хотим жить по-своему. Мы хотим жить на своих условиях. Мы хотим, чтобы у нас было благо. Но мы хотим, чтобы никто на нас не влиял. Чтобы нам никто не указывал, что нам делать, как нам жить. И вот этот вот свет пришел во тьму людей. Вот представьте, что мы находились бы в темном помещении. Длительные годы. Где не было внешнего света, внутреннего света. Никто бы из нас не видел ни причесок, ни щетины, ни многих других вещей. Мы десятилетиями могли бы здесь жить. Рождаются дети здесь, да. И мы в этом подвале или в каком-то помещении с замкнутым темным живем. Мы бы уже привыкли к образу жизни. Кто-то бы научился в темноте по карманам лазить. Незаметно. У кого-то что-то подворовывать, да. Или еще каким-то образом жить. Очень комфортно было бы. И тут вдруг включается свет. О, кто нарушил праздник? Светом обнаруживает все. Обнажает все. Выявляет все. Но свет в личность Иисуса Христа обнажил не просто то, что люди физически делали. Он проник настолько глубоко, что он стал вскрывать мотивацию людей. Когда они придумали себе, например, маленький штрих, когда они придумали, что в субботний день никто никогда ничем не должен заниматься. И человек, у которого была травма руки, Иисус говорит, выйди сюда, протяни свою руку, исцели этого человека. И начали мышцы приходить в движение, лицо искажаться от справедливого гнева. Как это так, ты нарушаешь субботу, заповеди, как ты посмел, пусть в понедельник или в какой-нибудь другой день этот человек придет, договоритесь с ним, исцели. Помните, что Иисус ответил? Нам сказано, он исполнился гневом, лицемером. Кто из вас в субботний день овцу не отвязывает и не ведет ее на водопой к колодцу? Кто из вас овцу, которого упала бы в этот день, не потащил бы вот из этой ямы, чтобы дать ему жизнь и здоровье? Человек, который выше овцы, дороже овцы, в этот день имеет право. Понимаете, он снял маску с этих людей раз, второй раз, третий, четвертый. И вот эти вот люди сказали, ты нам не подходишь. И ты должен умереть. Потому что дела их были злы. Он изобличал их. Многие грешники, я думаю, вам знакомы, когда вы рассказываете о Христе, у которых руки и карманы чем-то набиты, и когда вы говорите, приди к Иисусу, Он спасет твою душу, Он изменит твою жизнь. Первый импульс. А как я буду дальше жить? Мне же нужно будет жить по Его правилам. Поломают всю схему моей жизни, у меня просто вывернет наизнанку, я с чистого листа буду свою жизнь начинать. Не подходит. Это приблизительно так, как с этим молодым, богатым юношей, когда Иисус сказал, все, что у тебя есть, если хочешь иметь жизнь вечно, я свет, который посвящаю тебя, я это благодать, это истина, которая ведет тебя к спасению. Вот что тебе не достает, удали это с твоего пути и прими меня верой. Есть хорошее продолжение. И он говорит, а те, которые приняли, послушайте, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Тем, которые приняли его, Бог дал власть быть детьми Божьими. Это такая же тайна нашего спасения, как и тайна Боговоплощения. Друзья, Я в своем сердце низко склоняюсь пред Богом за Его огромную милость, что не прошел мимо меня. Что свет Его славы коснулся, этот лучик коснулся моей грешной несчастной души. Я не мог бы спасти себя сам, вытащить из болота за волосы, да, и очистить себя, и представить себя Богу в той полноте Его удовлетворенности, чтобы сказать, вот я, Господь, принимай меня на небеса. Абсолютно невозможно. Посмотрите, что Иоанн говорит. Спасение – это дар Божий. Может быть, будет возможность снова возвращаться к нам самым простым истоком истины, как приходит к нам спасение. Я просто хочу, чтобы мы поговорили о благословениях спасения абсолютно кратко. Что принес нам благословенный Христос? Прощение грехов. Вот это слово, которое стало плотью, Он вознес свое тело на крест. Там Он прибил абсолютно все наши грехи. На наш счет больше ни один грех не поступает. Даже если мы продолжаем грешить. Но это не повод продолжать грешить. Так определяет Бог. Полное прощение прошлых грехов, настоящих и будущих. Это Бог славный. И Он обещал это. Бог удалил из нас жало греха или силу греха, которая заставляет нас грешить. И это уже не просто теория. Это не просто юридический термин, что на наш счет Божий не поступает. Ну, может быть, я не знаю, может, поступает. А мы тут сами себя успокаиваем. Но то, что практически и доказано, что теперь грех не является доминирующей силой внутри нас, которая заставляет меня грешить, и у меня нет силы сопротивляться ему. Более того, у меня есть любовь к греху, и я это делаю. Это то, что классическая жизнь верующих людей. Но то, что Христос сделал, когда Он дал нам вечную жизнь и прощение, Он собрал этот механизм, который движет нас к греху, и мы сопротивляемся греху. Он дал нам усыновление. Можете верить в это, можете нет. Но теперь Бог смотрит на каждого, кто во Христе, так как на своего Сына Иисуса Христа. Даже если мы близко и в подметке мы не годимся. Но Он обещал, что всякий, кто во Христе, он возлюблен, так как возлюблен Христос. Вы можете себе представить, как Бог к нам относится. Он очень и очень и очень любит нас. Это благодаря тому воплощенному Слову, которое обитало с нами в полной благодати и истине. В этом Его слава искупления. И это еще не все. Когда закончится наша земная жизнь, когда будут говорить хорошие слова в наш адрес, а мы их не будем слышать, может быть и плохие слова, неважно. В этот момент наша душа обретет прославленное состояние, когда мы соединимся в присутствии Господа с самим Господом. Теперь вы видите начало Евангелия и пасхальное событие. Бог стал человеком для того, чтобы пройти весь земной путь человеческий, впитать в себя всю грязь людей, вознести ее на крест, и всякий, кто уверует в Иисуса Христа, обрел все эти благословения. Ради этого стоит жить. Ради этого стоит жить. И всегда с надеждой взирать на эти славные события, когда мы увидим Его в Его великолепии, когда все мы поклонимся Ему, вот этому воплощенному Слову, которое до сих пор остается в человеческом теле, как величайший образ благодати и истины. Давайте помолимся. Преклоняемся пред Тобой, наш благословенный Мессия. Благодарим Тебя за то, что через Слово Твое мы можем узнать, насколько Ты прекрасен. Через Свою жизнь мы можем увидеть, насколько Ты милостив. Благодарим Тебя, Господи, что Ты пришел в мир людей, оставил величие славы Твоей, окружение ангелов, которое славословит и поклоняется Тебе постоянно и бесконечно. И Ты жил в простом городе, в простой семье, среди простых людей. Был абсолютно простым человеком. И мы знаем, для какой цели, чтобы явить Свою славу в Своем спасении для нас. Благодарим Тебя, что Ты исполнил истину и проявил свою благодать в наивысшей степени. Нам иногда сложно понимать всю эту схему, Господи, но мы это принимаем верою. И мы это ощущаем в сердцах наших, как тот плод, который Ты совершил в искуплении Духом Святым. Благодарим Тебя за усыновление, за прощение грехов, за проставленное состояние, которое Ты готовишь всем нам, Господи, когда мы переступим порог вечности. Слава Тебе, единому и премудрому. Будь с нами и благослови нас. Косни сердце тех людей, которые не пережили это славное событие в своей жизни, стать чадами Божьими. Духом Святым, поверь, Господи, это как Ты это соделал в жизни Никодима, этой самарянской женщины, многих других людей, которые встречались на пути у Тебя, и которых Ты благословил, и Ты спас. Честь Тебе, слава и хвала, милостивый, добрый и верный Бог, будь с нами ради Христа. Аминь.